Братья и сестры, попробуем продолжить. Если это будет посильно, будем пытаться отвечать на вопросы по теме. Так, по теме вот сейчас кто-то из зала уже хотел спрашивать. По теме, да? У нас нет никакого плана. Мы как-то это все достаточно складывается не планово. Невозможно видеть наперед какой-либо ясной перспективы, потому что работа, которая дома, на месте, ее нельзя оставить. Главная работа, которую мы пытаемся вести, это помогать священнику в храме, священникам, теперь их уже несколько, в подготовке людей к таинствам. В первую очередь, это таинство исповеди, так, чтобы люди, используя вот этот навык аскетической работы, используя советы, поддержку, подсказки от тех, кому они доверяют, и доверие сложилось за несколько лет, бывает, чтобы человек более правильно подготовился, так, чтобы причастие не было ему в осуждении. И вот эта практика, она очень тяжелая, болезненная такая. Нас, собственно говоря, за это больше всего и ругают. Не знаю, где еще есть такая практика или нет. У нас она сложилась совершенно таким тоже неплановым образом. Получилось так, что священник был один, настоятель в храме. Народу было, ну, не так еще и много, но люди хотели, чтобы их проблемы решались. Они шли и требовали, чтобы им настоятель уделил время, и исповеди он затягивал до 12 часов и позже. Вот. И никогда бы, конечно, никого ему не пришлось притягивать к таким способам консультирования прихожан, если бы не одна особенность, которая у нас была в храме с самого начала. Наш храм был открыт при доме престарелых, пансионат, так называемый дом престарелых, где проживало чуть более 300 человек, пожилых людей, которые выброшены миром, семьями своими, детьми, внуками, выброшены вот туда, на попечение чужих для них совершенно людей, которые при такой низкой зарплате, ну, не могли относиться к ним сострадательно, милостиво, ни о какой любви там речи не могло быть. Причем часть этих работ исполняли ребята дауны, больные, которые были тоже в детском таком приюте для даунов. Когда они подросли до какого-то там возраста, их направили в этот взрослый пансионат, и их обязанность была ухаживать вот за этими стариками. Ну, можно представить, как они это выполняли, когда они под надзором, скажем, няни это делали, то, может быть, они еще что-то там как-то себя сдерживали или контролировали. Но чаще всего и надзирать-то над ними было некому, поэтому они это выполняли так, как могли. И вот эти несчастные старики, измученные, искалеченные жизнью, в полном отчаянии из-за того, что они брошены, и родственники даже их не навещают, а к некоторым приходят родственники, чтобы забрать остатки пенсии. Всякие там случаи такие были. И вот они жаловались. Они жаловались, плакали в полном отчаянии. И вот это все приходилось как-то ходить и выслушивать хотя бы. Я помню, что первые опыты, они были так ужасны, что если, например, навестить кого-то из знакомых в одной, двух, трех, четырех, пяти палатах, и там можно было наслушаться такого, что после этого голова начинала болеть, появлялось подташнивание такое специфическое, не только из-за того, что там запахи нехорошие, и все, что там видишь, это очень неприятно, а именно вот из-за этого их духовного настроения, ужасного духовного настроения, отчаяния, отчаяния, постоянного нежелания жить, размышления о том, как бы себя убить полегче, или мечтания о том, что мне бы только не дотянуть до того, когда я слягу вообще. Потому что они знали то место в пансионате, куда с верхних этажей опускали немощных, которые уже не могли сами ходить. Это были как бы палаты смертников, хотя они назывались комнаты милосердия или палаты милосердия. То есть там требовался уже особый уход за этими людьми. Вот этих палат они больше всего и боялись. Те, кто еще ходил ногами, Они понимали, что из их сообщества, знакомых, один за одним туда поступают по немощи естественной. И они их ходили, навещали какое-то время своих знакомых, с кем подружились. И там видели уже весь тот ужас, который вот люди те там испытывали. Причем часть людей, которые там, они в сознании оставались до конца, не повреждались умом, и поэтому им это было вообще невыносимо терпеть. Вот выслушивать таких людей и давать им какие-то утешения, советы, рекомендации, как-то их поддерживать. Это была наша первая такая работа, жуткая совершенно работа, и мы на ней тренировались. От нее нельзя было уклониться, от этой работы, потому что приход был на территории пансионата. С этой целью администрация пансионата давала помещение, холл, часть холла, и с этой целью там образовался приход, и мы, прихожане, должны были это делать. Вторая причина, которая заставила нас втянуться или запрячься в это ярмо, она тоже не менее болезненная, может быть, даже еще более опасная. Это то, что наш приход еще курировал детскую многопрофильную больницу областного значения, в которой одновременно лечилось около 600 детей. И поскольку это от младенцев, от самых маленьких и до старших уже детей, то многие дети лежали с матерями, ну или с родственниками, с бабушками бывало, потому что одному ребенку нельзя было там пребывать, скажем, по каким-то причинам или по его возрасту. И вот там тоже был домовой храм, и туда нас тоже бросали, это буквально как вот под танки, потому что можно себе представить, какие современные направления имеет медицина, какие там могут быть заболевания, какие там могут быть дети. Когда взрослые так страдают и болеют, это одно, когда младенцы вот так же страдают, когда у них ожоги, когда от ожога, например, даже глаза, поскольку там белок, глаза исчезли у ребенка, просто там, где... Должно быть черное пятнышко, там белое, потому что свернулся зрачок, его нет. А ребенку врачи пытаются сказать, что мы тебе временно надели маску. Мама его бросила, она к нему не приходит. Временно маску, а потом мы тебе эту маску снимем. И вот переломы ужасные, ожоги, когда с детей, точно так же, как с взрослых, обдирают эти бинты, которые прилипают к ранам, когда там кожа обгорела и все прочее. Травмы ужасные, когда расколоты головы и как арбузики разрезаны и зеленкой замазаны, и кости оттуда вынуты, и там осталась кожа, под которой пульсируют вены, и прямо видно, как это все. В общем, плюс и все внутренние заболевания и так далее. И вот представьте себе, что переживают там матери, которые еще не бросают своих детей, они матери, хорошие матери, они плачут, они ревут, они отчаиваются, они просят помощи. Ой. И вот несколько лет нам пришлось ходить там по этой самой больнице, по всем этажам, по всем отделениям, и тем матерям, которые нуждались вот в такой поддержке, на основании веры пытаться эту поддержку оказывать. Естественно, при разговоре с родственниками на основании веры приходилось сразу задавать вопросы, насколько они знакомы с верой, с покаянием, крещены или нет. Ну, в подавляющем большинстве случаев оказывалось, что все крещены, которые русские, а церковь презирают, Евангелие презирают, законы евангельские не знают. При простой проверке, как люди живут, ну, элементарные вопросы на какие-то, которые мы задавали, обнаружилось, что это жизнь в грехе. Ну, так как свойственно современному нашему народу, большей частью крещенному, если около 100 миллионов, как говорят россиян, нынче крещены в православной вере, из них реально воцерковленными является прямо мизерное число. А все остальные вот там такие, они в больницы попадают. Верующих там почти не бывает, ну, потому что доля верующих, она очень мала в обществе вообще. И вот с такими людьми приходилось общаться. Чтобы убедить мать в том, что ее жизнь могла повлиять вот на такую участь ребенка, то, что с ним такое случилось, и он попал, вот эту, например, травму, в ожог, в какую-то трагедию, или даже такие случаи, когда ребенок умер, и вот эти истерические вопли матерей, когда ребенок находится в реанимации, его несколько суток еще пытаются как-то оживить врачи, но они обязаны это делать, а на какие-то там сутки они объявляют, что мы больше ничего не можем сделать, мы отключили аппараты, ваш ребенок мертв. Вот, вот это все вот, оно приходилось вот это переживать. И говорить какие-то байки при этом людям, обманывать их в том, что ничего-ничего, все пройдет, давайте мы с вами помолимся Богу, Господь милостив и благ, а оно ничего абсолютно не действует. Вот это не действует на человека. И практика, вот эта наша горькая практика показала то, что если только начать человеку говорить в глаза прямо правду, что вот это такая безбожная ваша жизнь, которой вы жили ни о чем не думая, услаждая свои страсти, она могла иметь последствием своим вот такую трагедию. И для того, чтобы вас как-то вразумить, вот то, как с Лазарем мы сегодня говорили, произошло, выйди вон. Вот это как раз те события, я говорю здесь не от теории, а из практики личной жизни, из практики многих уже сотен наших прихожан, многих людей вот в этих в больницах и в пансионате, с которыми приходилось именно с этой точки зрения говорить о их жизни, о трагедиях, в которые они попали. И вот это единственное средство, хотя и кажется, что оно рискованно, говорить человеку правду, это единственное средство было к тому, чтобы, во-первых, уберечь человека от отчаяния, когда он начинает видеть, что это не просто так произошло, это не бессмысленные происшествия, это закономерные последствия тех событий жизни родителей и ребенка, которые вот так жили, вот так они начинали свои семейные отношения, вот так они зачинали своего ребенка в блуде, вот так они убивали других детей, братьев и сестер, вот этого малыша. И за эти все смертные грехи ребенок вольно или невольно подвергается каким-то трагедиям, испытаниям, по закону, который еще был установлен в Ветхом Завете. Накажу детей за грехи отцов до третьего и четвертого рода. И вот такие разговоры, они привели как раз и к практическому пониманию того принципа, что ли, тех правил, как надо бы работать с человеком, чтобы помочь ему осознать свою беду, вину, предложить ему при этом правильно принять понятие веры, то есть пройти оглашение. Оглашение там же мы в храме делали, это длилось несколько часов. Они должны были как-то своих детишек оставить или там во время тихого часа прийти, садились вот так же кружком и разбирали все вопросы веры. То есть людям впервые там при больнице, вот здесь попав в это трагическое положение, впервые давалась возможность вообще узнать веру. Вот я думаю, что то, что был там храм организован, это, видимо, была главная задача. Очень редкие из тех, кто принимали вот эти понятия, кто соглашались с покаянием, кто готовился к исповеди, там же священник периодически служил божественную литургию, и даже люди исповедовались, и бывало, некоторые причащались после вот такой правильной глубокой подготовки. Вот поэтому мы, будучи как бы брошены вот под танки, прямо так я и говорю, потому что священник буквально так сказал, что что можете, то и делайте. Старайтесь помочь людям так, как вы по-христиански это чувствуете, видите своим долгом. Закономерно я спрашивал, что помочь что? Сказать человеку «не плачь», приголубить, утешить, убаюкать, обмануть человека, сказать, что все нормально, а нормально часто не бывает. И человек, который понимает, что ребенку его угрожает смерть, он должен быть готов и к этому. А как он примет смерть ребенка, если он не понимает вообще своей вины, не верит в вечность, не верит вообще в Бога, он вообще никогда не знал покаяния. Мало того, когда мы говорили о теории веры и вообще о спасении, любой человек, который попал в беду, он начинает задавать конкретные вопросы. Он говорит, теория теорией. Вы мне скажите на практике, вот это что? А вот это почему? А вот это как? И вот это главное, с чем там пришлось сталкиваться. То есть люди, попав в беду, они требуют конкретных ответов на их конкретные проблемы. И вот там впервые мы начали этому учиться. Учиться отвечать людям правду прямо, пытаться как-то разбирать их жизненные проблемы и ситуации, хотя в принципе нетрадиционно. Чтобы в церкви нет такой традиции, чтобы миряне вот непосредственно такой работой занимались. Но священник, который нам это благословил, понимал, на что он нас толкает, и одновременно он также говорил, что я не могу оставить вот этот храм, я не могу оставить богослужение, я не могу оставить таинство, требы, поэтому я прошу вас вот это делать. Вот. И вот так вот мы набирали наш этот ужасный горький опыт. Каким навыком? Главный навык, который очень страшно. Страх заключается в том, что человек, который требует конкретного совета, он не должен получить ложный совет. Вот это наиболее страшное здесь. И поэтому часть вопросов, на которые не было никакого ответа, то их приходилось просто оставлять. Бывало и так, что и настоятель приходил, и они ему излагали свои проблемы, которые за 5 минут не решишь, надо быть прозорливцем. Прозорливцев нет. И у нас не было, и сейчас до сих пор их нет в приходе. Но вот эта работа, она постепенно, вольно или невольно развивалась. Дальше, когда вот мы там несколько пообтерлись в этих военных, были полувоенных местах, дальше настоятель вдруг обнаружил, что свои собственные прихожане, они ничего не знают, оказывается. Они почти такие же. Почти такие же, как вот эти в пансионате, старички. Они почти такие же, как вот те матери, которые там с детьми умирающими или в трагедии попавшие, они, оказывается, тоже ничего не знают. Они тоже нуждаются, оказывается, постоянно в помощи, в поддержке. Им надо вообще время, им надо, оказывается, дать время их выслушать. Потому что у них так там накипело, так наболело все внутри, и они не знают, куда это сказать. Дома их не понимают, на работе им советуют по-другому, в телевизоре показывают вообще жуть по таким вопросам, противоположные совершенно вещи. Они перепробовали все в жизни, они пришли в храм, чтобы получить от Бога помощь, а помощи нет. И люди на грани отчаяния, и от Бога ждут чего-то, и чего-то вот этого никак не получают. В результате, когда понял настоятель, что и свои прихожане, оказывается, такие необученные, неграмотные, нуждающиеся в помощи, в поддержке, в постоянной заботе и внимании, вот тогда он начал и сам больше времени уделять прихожанам, и нас начал к этому привлекать, потому как одному справиться просто с этой ношей никак невозможно. А когда вот эта работа была настроена, работа с людьми, то вот те прихожане, которых было к тому времени, может быть, чуть больше 100 человек, они постепенно стали получать, во-первых, знания. Знания – это та теория, которую каждый христианин должен знать, это оглашение. Первые элементарные навыки аскетики, борьбы со страстями, знание грехов, смертных грехов. И самое тяжелое, опять, что оставалось, есть и будет всегда в духовной работе, это рекомендации, точные, конкретные рекомендации человеку, как жить, как поступать, так, чтобы не нарушить евангельский закон, так, чтобы, пытаясь решать свои жизненные проблемы, делать это себе во спасение, а не в погибель. И вот так вот эта работа в приходе, она где-то первые начались опыты с 2002 года, сейчас она уже более 10 лет, эта работа идет. Приход начал расти. С одной стороны, это радовало, с другой стороны, это и ужасало. Потому что каждый вновь пришедший, он требовал точно такой же работы, точно такого же внимания, точно таких же разборов его проблем, этого человека, точно таких же страшных советов, за которые надо было отвечать. Отвечать и перед Богом придется отвечать. Поэтому вот мы такие какие-то, несколько не вписались в общую ситуацию, которая есть сейчас в земной церкви. Как мирян нас за это пытаются ругать, оскорблять, называть нас практически сектой. Вот такое клеймо нам приклеили где-то уже 7,5 лет тому назад. Ну, по горячности, вот эта горячность, как апостол говорит, ревность есть, но не по разуму. Вот эта ревность, как бы за веру, за церковь, она почему-то толкает людей драться. Почему драться? Почему не сесть и не разбираться? Почему не сидеть и не искать общего решения или понимания вопросов на основании Евангелия, на основании учения святых отцов? Вот это нам непонятно до сих пор. Когда нет желания прийти и посмотреть, приди и видь. Нет, не прийти, не видеть не хочется. С одной стороны, видимо, зависть кого-то берет, так мы думаем, потому что те, кто нападают вот на нас уже 8-й год, они не имеют своих приходов. Это священники, которые имеют махонькие приходы, которые с людьми почему-то не работают, хотя они и пастыри, у них нет прихожан. А у нас при такой отдаленности от центра города, мы на краю у леса, дальше за нами уже где-то там метров через 500 кладбище вообще. Вот у нас приход вырос, и сейчас он более 500 человек. И люди идут и идут, и отбоя нет. И сил нет, и времени нет, а они приходят и приходят. И поэтому вот из других городов приезжают, что нас больше всего начало удивлять. Мы говорим, а что у вас не было в Москве, кому с вами поговорить? Или из Санкт-Петербурга приехали, не нашли там никого. Из Сибири люди приезжали на машине, на поезде, кто как может. Кто-то уже не один раз уцепились из соседних областей. И даже из города. Из города, в котором достаточно храмов, из пригорода. Вот находятся вот так вот туда-сюда, набьют себе шишек, а проблемы не решаются. А почему? Потому что там есть где-то заноза вот сидит, а может не одна, их десяток этих заноз, а человек не знает этого, не понимает. А рекомендация ему одна. Чаще всего люди приходят в бедах и трагедиях, выполняя рекомендацию причащаться регулярно. Говорят, причащайтесь, все равно причащайтесь. И как бы человека после причастия не ломало, в какие бы он трагедии не попадал после этого, как будто бы какие-то шоры одетые на стекло батюшки, и он все равно говорит, все равно причащайтесь. Как бы такое какой-то новый взгляд, учение, новое понятие, что причастие вот должно прямо исцелить и все, при любых условиях. А человек при этом живет, скажем, гиперактивной жизнью. Вот родилась она, вот одна из последних таких из другой области вот сейчас, родилась в семье очень тяжелой. Там и папа, и мама тяжелейшие просто состояния. Я не буду их называть в точности, но там трагедия просто, вообще трагедия. И в предках у нее такие трагедии были. Она родилась, от них унаследовала все. Характер у нее вспыльчивый. Она прямо как порох. Чуть ее что-то задевает, она прямо впадает в истерику, орет невероятные совершенно вещи, там с руганью, с оскорблениями и так далее. Ну, кто-то ее должен терпеть, кто-то должен сносить. При этом она хочет быть христианкой, при этом она приходит в храм. Ей рекомендуют все равно регулярно причащаться для того, чтобы как-то эти страсти погасить. При этом она такую активность еще в жизни имеет, такую активность, молится за огромное число людей, списки длиннющие, посещает какую-то семью, в которой два ребенка брошенных, живут как бомжи, она их к себе притаскивает, ухаживает, их обихаживает, кормит, в школу провожает. Свой ребенок при этом, когда закатывает истерику, свой ребенок, она его терпеть не может. Она ругает, орет, там, может ее нашлепать и так далее. Ночью этот ребенок спать не может. Потому что у ребенка тоже, видимо, есть какие-то воздействия на него злых духов. И вот все это вот в таком густом узле, в такой куче, что человеку как ни пытаются с ней, вот 3, 4, 5 она называла батюшек известных у них в епархии, разбирались, говорит, ну ничего, говорит, не движется. Ничего не движется. Я говорю, у вас там не нашлось, что ли, никого, я извиняюсь, там какое-то выражение, говорю, врезать вам, что ли? Вам вот не нашлось никого врезать вам, чтобы вы вот это прекратили, вот это вы больше на себя не хватали, вот эти геройские подвиги, чтобы вы не стали больше делать. Вы же, говорю, этим натягиваете на себя ношу невыносимую. Это дело подвижников, отшельников, это дело великих святых. Вы кто из себя, что вы представляете? Истеричка. Истеричка, которая не умеет себя контролировать. И вы в таком состоянии думаете, что ваши молитвы за других грешников, они угодны Богу. И Бог будет вас слышать, вот тех грешников будет спасать, а вас, грешницу, почему Бог тогда не спасает? Если вы имеете такой дар молитвы, помолитесь Богу, чтобы Господь вас избавил от этой бесовщины, вот от этой ярости. Ей повезло, ну так, по-человечески сказать, повезло, у нее муж спокойнее. И это единственный случай, когда семья может сохраниться. Если бы муж не был спокойный, там бы не было давно семьи. А если бы он такой же был, там ведь и ножи в ход идут, и все, что угодно бывает. Это реальная жизнь вот сегодняшнего мира. И вот мы, как христиане, в каких-то рамках таких нехристианских совершенно живем. Великие подвиги, великие дела, своя семья заброшена, своя душа заброшена. Мертвецы, вот типичные мертвецы, как Лазарь Четверодневный, и при этом герои. И бывает, что это поощряют. Говорят, да-да-да, давай. Вот другой случай из другого города. Человек сообщает, что несколько лет назад батюшка благословил молиться по соглашению. Троих человек в храме нашел. Я не говорю, что это худое занятие, но это занятие должно быть разумно построено. В нем должен быть определенный смысл. Как они все трое собрались? У каждой из них есть дети, и дети в церковь не ходят. Знакомая история, да? И матери скорбят, матери переживают. И вот бывает такое, вот предлагается, вот втроем соберитесь и молитесь по соглашению. Вот такая молитва, глава Евангелия, и за всех этих, то есть вот себя она там называет, тех двух, своих детей и их детей. Около 20 человек список имен, за которых они молятся каждая. Вроде бы все неплохо выглядит, но при этом каждая из них калека. Вот если посмотреть вглубь, посмотреть в суть процесса, что там может быть, какое благо там может быть, если каждая из них калека. Одна-два года уже в храм не ходит вообще. Она не может вообще в храм ходить. Другая заглянет иногда. Ее так жизнь ее там раздавила, она в полном отчаянии, иногда заглянет. А эта вот третья, которая пишет сейчас, она попала в такую трагедию, нужно, что просто страшно говорить даже. И так ее начали мучить бесы, так начали издеваться. У нее и такие были какие-то вещи раньше, а после этого начала, начинания, которое они приняли, все хуже еще началось, все обострилось. Она говорит, я вообще не могу сейчас в храм зайти. Такое воздействие бесовское, что не могу я вообще в храм зайти. Я уже, говорит, вот там мне послушание давали, я уже ни его, ни зайти не могу. Вот, а надо вот молиться, пропускать нельзя. Вот так, говорит, вторая, она порой несколько месяцев уже не читает, не молится. Я, говорит, ей говорю, так ты почему бросил это? Мы же договорились. Она говорит, я наверстаю потом. Вот даже, вот видите, как наверстаю потом. Как будто бы Богу надо, чтобы мы вычитали. Евангелие читаем для чего? Евангелие читаем для просвещения ума. Ну, сами для себя, чтобы постигать Слово Божье. А они читают Евангелие, чтобы Евангелие просветило, знаете кого? Детей, за которых они молятся. А как Евангелие просветить детей, если дети не слышат его и не хотят слышать? Они же читают тут для себя его. Выходит, не для себя пользы нет, Евангелие-то читают для кого-то. Ни детям при этом пользы нет, а бедствия у них растут и растут. И вот такие вот опыты, которые ну, мы предпринимаем, бывает даже по совету, по благословению, по согласию, они бывают печально обходятся. И вот в этом надо рассматривать, как-то разбираться, ну, что люди делают, на основании чего они это делают, что у них есть для этого, вот, чтобы делать вот такие вот духовные дела. Оказывается, все бывает наоборот. Ну, то есть надо очень аккуратно подходить ко всем духовным занятиям. В мире, в духовном действуют свои духовные законы. Если мы эти духовные законы не будем знать, мы их обязательно будем нарушать. Нарушение закона всегда влечет последствия, наказание. И хорошо, если это наказание будет в этой жизни, а не в будущей жизни, не в вечности. Потому что через это наказание Господь опять может сказать: «Лазарь, выйди вон». Вот из этого события, в которое человек затянут и никак не может от него оторваться. Поэтому вот этот горький навык, он годами как-то формировался. Я говорю, что ни пророков, ни прозорливцев у нас нет. Есть просто терпеливое, такое трудоемкое копание в человеке, постепенный разбор его состояния, качества его души, каких-то особых оттенков его жизни, которые на ходу, бывает, не разглядишь. А у батюшки, который принимает этих людей на исповедь, бывает очень-очень мало времени. Несколько минут, 3-5-15 минут, за которые он не успевает ничего сказать, не успевает ничего спросить. Она говорит, я бы хотела выговориться, но мне надо времени. Я вот по наивности своей согласился после лекции. Я говорю, ну хорошо, давайте. Поймали в угол, зажали меня. Все равно не уйдешь, я чувствую, не уйдешь все равно никуда. Я говорю, ладно, буду стоять, пока в обморок не упаду. Давайте. Ну я дал возможность, ну там минут 40 сразу же, раз и я. Минут 40. То есть это надо просто выслушать человека, понять, а там бы еще часа 4 надо было слушать примерно. Это столько бед у человека. Ну, где он выскажет вот эти 4 часа? Ну вот, а нас вот таких несчастных настоятель заставил этим заниматься. Мы сидим, послушание выполняем.
Вот у вас этот опыт есть, и мне хотелось бы, чтобы вы этим опытом, вы сейчас делитесь, да, и этим опытом как бы людей призвать, чтобы мы, миряне, ну, христиане тоже, вот в этом направлении стали трудиться. Вот как это делать? То ли около своих храмов тоже создавать такое, то ли идти наоборот к страждущим, как вы говорите, вот которые в домах, например.
Вот да, я понял. Давайте я отвечать буду сразу.
Все угу. Поняли, да?
Значит, вот мы все-таки, слава Богу, ничего. Мы придерживаемся такого порядка. Вопрос по существу, по теме вопрос. Если его кратко сформулировать, то мы первым делом должны идти к кому-то, или первым делом мы должны идти внутрь себя. То есть дела милосердия – это не что-то просто так. Это соприкосновение с душами, поврежденными ядом греха. Как врач, специалист, который работает с инфицированными больными, он должен иметь навык, опыт, образование, он должен применять меры личной безопасности, чтобы не заразиться этими болезнями. Это понятно ведь, да? Он должен быть сам здоров. Если он сам болен, и иммунитет его ослаблен, то его в инфекционные отделения не должны направлять. У нас есть рядом еще туберкулезный диспансер, потому что это край города, у нас там много коллег вот в нашем краю. И в этом туберкулезном диспансере работают врачи, у которых должно регулярно проверяться здоровье, потому что если они будут ослабленным здоровьем или не будут соблюдать меры личной безопасности, гигиены, они могут заразиться туберкулезом, и все. Вот поэтому мы с вами в духовном плане должны быть точно так же подготовлены к этой работе. Вот сестра как раз спрашивала вот отсюда, с этой стороны, что «А как вы начали? В каком состоянии?» То есть вот должны быть определенные критерии, по которым человека можно к этой работе допустить. Если речь идет просто о том, чтобы сменить памперсы или покормить человека, то это одно. Если речь идет о том, чтобы выслушивать людей с их проблемами, а чаще всего это две совместимые или, даже сказать, неразрывные вещи. И поэтому, когда у нас людей направляют на дела милосердия, то люди, иногда не подготовленные, сами впадают в трагедии. А одно из наиболее распространенных таких явлений, опасных, это потеря собственного равновесия в душе, потеря способности терпеть своих домашних и способности их прощать. Вдруг у такого человека, который занялся делами милосердия, резко вспыхивает раздражительность. И такой человек дома по какой-то причине, вот весь день он там ходил за этими коллегами больными и терпел, и советы давал, и уговаривал, и убеждал. Пришел домой, устроил скандал. Какая причина? Потому что там, на работе, он выжимает из себя все на основании того, что есть в сердце. А в сердце, если сохранились страсти, то они там в форме тщеславия, они могут выполнить эти все функции. И он будет и ласковым, и милым, и вежливым, и найдет какое слово сказать, и утешить, и чаю сядет попить с этим человеком. Но при этом напрягаются страсти, а дома они переворачиваются противоположной стороной, и там происходит удар. Бес говорит, ну как, ты со мной дружил, я тебе весь день помогал. На основе страстей, если человек эту работу выполнял, не с покаянием, не с сокрушением сердца, а страсти примешивались к этим, ко всем делам. И работа отлично шла. И хвалили все. И медперсонал замечал, как это хорошо теперь в палате стало. И больные хвалили, и грамоты писали, и так далее. А дома почему скандал? Почему домашних терпеть не можем? Вот духовник, который благословляет это и контролирует эту работу, он должен четко следить за тем, чтобы духовное состояние вот этих людей, сестер милосердия, оно не разорялось. Если оно разоряется, надо немедленно искать причины или устранять человека от этой работы. Страдания других людей надо вообще уметь переносить. И не с точки зрения душевной, а с точки зрения духовной только можно это все перетерпеть, когда видишь эти ужасы с утра до вечера, изо дня в день. Надо быть таким специалистом, подобно врачу. Только врач здесь должен быть духовный. Почему врачи там не сходят с ума в больнице? Которые слабые, они уходят, они не могут работать. Которые весь день должен резать там кого-то. Весь день должен какие-то ожоговые эти тряпки сдирать, когда орет человек от боли. Должен быть навык, и навык духовной работы тоже должен быть. Чтобы мы с вами не думали, что вот начнем сейчас помогать другим людям, а сами размажемся, расквасимся. Почему? Потому что будем это делать по-душевному, а надо делать по-духовному. Понимая, что человек страдает не просто так, это ему крест, это для спасения дано. Это потому, что он, как Лазарь, столько времени в пещере мертвый был, уже смердел, и Господь его вот поставил на крест. Давай, или сейчас будешь на правого разбойника похож, или на левого. Последний тебе шанс, последний вариант в жизни. Выбирай. Вот так же Господь порой нас ставит на крест. Или правый, или левый. Вот поэтому подготовка наша. Подготовка к такой работе тоже должна быть. То есть главное не в том, чтобы идти быстро делать дела милосердия, помогать другим, спасать других. Главное, чтобы делать это для спасения. А чтобы это делать для спасения, нужно внутри себя сначала исследовать и понять, мое ли это, я ли к этому призван, меня ли сюда Бог ставит, или это мое желание моей души, основанное на страстях, я сейчас пойду и сам срежусь там. То есть внутренняя работа, она должна быть главной в церкви, главной, основной. Без этой внутренней работы мы можем наделать очень много добрых дел, и все это может не во спасение пойти, а в погибель, ляжет на левую чашу весов. Про страх Божий там вот я должен считать. Да, спросите. Ну да, у нас-то вопрос один всегда, самый интересный. Кто бы меня на шею положил? А вообще мы должны с вами понять, что сейчас такие времена, что нет такой крепкой шеи, ее не найдешь. Духовников нет, сейчас все, в принципе-то, как-то открыто к этому говорят. И что священников духовности в духовных учебных заведениях не учат. Вот это страшное признание такое, которое прозвучало по телевидению открыто из уст Алексея Ильича Осипова. Ну, нет, ну как, там множество дисциплин, множество, там нравственное богословие тоже ведь преподают. Там преподают нравственное богословие, но в таком объеме, в котором нет даже практических занятий. Если бы нравственности учили человека с точки зрения личного покаяния, он бы тогда не только освоил теорию нравственное богословие и сдал, например, на пятерку, и он бы применил на практике это все. Как в обычном заведении учебном, есть теория лекции, есть практика, семинары какие-то. Вот это бы надо было внедрить в жизнь, чтобы пастырь это освоил сам, прошел вот этот искус духовной борьбы, чтобы он приобрел навык и знал, как помогать другим, не искушен и не искусен. Ну ведь так вот оно. Поэтому мы с вами в очень сложном положении, как миряне. И вот если бы мы с вами, мы у себя в приходе не открыли бы вот то, что оказывается у святых отцов все изложено. Мы, оказывается, если не будем гнушаться творением святых отцов, и если мы не будем, как Лазарь мертвый, лежать там в гробе, а будем предпринимать какие-то хотя бы усилия, то есть вообще возможность. Святитель Игнатий говорит, что это не невозможно спасаться по книгам, не невозможно. Почему он так сказал, знаете? Если бы он сказал, это вполне возможно, он бы преувеличил, да? Он сказал, не невозможно. То есть вообще-то это очень трудно, он говорит, но все-таки нельзя впадать в отчаяние. Он говорит, это костный способ. Костно, значит, медленно, тяжело, с падениями. Но такому человеку, который попытается это делать, будет содействовать сам Бог. Мало того, если рядом окажется хотя бы какой-то советчик, хотя бы из мирян, который вот это хотя бы как-то знает и уже проходил, и у него есть свой положительный опыт, и это видно по нему, и он ссылается на отцов, на Священное Писание, то святитель Игнатий в пятом томе сказал, что когда духовников, духоносных наставников не останется, то можно спасаться и жить по совету с равными по духу братьями и сестрами. Вот если мы и этим будем гнушаться, то в одиночку вообще тяжело пройти, в одиночку. Если рядом хотя бы есть кто-то чуть-чуть более опытный, то вот святитель Игнатий благословлял такой способ спасения в последние времена, когда уже нет духоносных наставников. Если, например, считать, что можно нам использовать все рекомендации и советы, которые нам будут даваться, не проверяя их никак и не сравнивая ни с чем, то мы здесь тоже можем попасться в ловушку, потому что нет духоносных наставников, сказано. А раз нет, значит, человек, который нам будет давать совет, он может дать его не от Духа Святого. А раз так, значит, он может быть ошибочным, совет. Поэтому на нас лежит ответственность, на мирянах, проверять то, что нам советуют, проверять то, что нам рекомендуют. Для этого надо что? Знать творение святых отцов, так? Вот видите нас к чему призывает святитель Игнатий? Знать творение святых отцов. Все равно надо учиться их потихонечку читать. Сейчас подождите, вот там вопрос был поставлен, как понять смысл страха Божьего? Страх Божий – это корень всех благих, это начало духовных перемен. И вот если мы страха Божьего в самом начале не заимеем, то у нас и не будет причины вообще двигаться дальше по пути спасения. Как представить себе страх Божий? Там где-то у меня была лекция о страхе Божьем и любви Божьей, но вот говорят, все равно желательно дать какое-то пояснение. Почему именно страх Божий лежит в начале, лежит в основании? Потому что свойство страха, как таковое, оно хорошо нам знакомо. Оно нам известно с младенчества, с детских лет. Что-то стукнуло, громыхнуло, кто-то крикнул, мы вздрагиваем. Естественный страх в каждом человеке работает. И вот под это естественное свойство страха учителя церкви подвели страх уже Божий, духовный, который тоже должен появляться первым, основываясь на том, что естественное свойство страха заложено в любого человека. Как сделать так, чтобы вот этот естественный природный страх, чтобы он сделался страхом Божьим? Вот это единственное, что нам надо освоить. То, что именно страх помогает нам с самого начала, это факт, это установлено отцами, надо принять. Авва Дорофей называет его вводительный страх Божий. Это страх Божий вводит человека куда, как думаете? В покаяние. В покаяние, в необходимость перемены жизни. Вводительный страх Божий. И первый страх Божий, он называется рабский страх Божий. Вторая форма, когда он совершенствуется, этот самый страх, это наемнический страх. А третья форма страха, знаете, как называется? Она уже называется любовь. Страх совершенный или уже любовь. А любовь побеждает сам страх. То есть на третьем этапе страха Божьего фактически страх уничтожается, но вместо него естественным образом рождается любовь. Так вот, первый наемнический страх или вводительный страх Божий – это страх рабский оказаться, да, не наемнический, рабский, страх оказаться в вечных муках. Если человек принял оглашение, если знает основные вопросы веры, то такой человек должен уже верить в то, что будет смерть, будет обязательно суд Божий и решение этого суда – или ад, или рай. Другого варианта нет. Причем это навечно. Учение церкви говорит о том, что муки вечны. И ересь Оригена, который говорил, что муки не вечны, что будет восстановление всех разумных сущностей и спасение их, она осуждена, предана анафеме. И вот эти первые элементарные знания веры о вечных муках, о том, что смерть и суд, о том, как нас будет судить Бог, по каким законам, наверное, знаете, по каким законам нас будет судить Бог? По евангельским заповедям. Если мы евангельские заповеди знаем, мы их исполняем, мы можем надеяться. Если мы Евангелие не знаем, и поэтому уже обязательно его нарушаем, а противоположность заповедям есть грехи, а противоположность евангельским добродетелям есть страсти. Если мы живем в грехах и страстях, вот это и есть подобие сатане. Кому человек подобен при жизни, с тем будет и где? В вечности. И вот эти первые элементарные понятия, которые мы должны принять при оглашении еще в самом начале, если мы оглашение не приняли когда-то, тогда, давно, мы его можем пройти в любое время. И надо попасть к такому человеку, который умеет оглашать, который имеет вот эту способность, имеет эти знания, чтобы объяснить и доказать человеку, чтобы родился этот самый первый страх Божий. Итак, страх Божий основан на постоянном памяти о смерти, о суде Божьем, и о вечных адских муках. Этот страх Божий запрещает нам грешить. Вот такое его прямое элементарное действие. И если мы говорим, что как-то нам неудобно через страх к Богу приходить, ведь Бог есть любовь. И вот мы начинаем искать себе обходные пути. А зачем тогда страх, если Бог есть любовь, если Он милует, если Он все прощает? Это другая сторона, слева нам запели. Это начали нас убаюкивать. Спите все спокойно. Лазари опутанные, обмотанные, в оберточку завернутые. Вот таким способом и страх Божий никак у нас не появится. Поэтому вот если мы читаем труды святителя Игнатия, то некоторые люди говорят, его вот эти вот строки, они отвращают просто. Человек говорит, я не могу его читать, у меня возникает внутри возмущение, раздражение. Что христианство в этом только и заключается, чтобы страх Божий, чтобы сокрушение сердца только. А где, когда радость? А нам как говорят, всегда радуйтесь. Сейчас так говорят, слышите по временам это все? Стремитесь к богообщению. Молитва – это блаженное состояние. Ну какое блаженное состояние для нас, грешников, молитва? Для нас молитва – это труд, тяжелейший труд. Потому что у нас даже внимания нет. Внимание рассеивается. И отцы рекомендовали научиться вниманию на кратких молитвах, с поклонами даже. Вот первое – это элементарное. И то мы даже как бы перескакиваем через него и сразу начинаем читать молитвослов. Не понимая смысла молитв, не переведя на русский язык, бегло, невнимательно, с рассеянным вниманием, вычитали, вот все. А то и читать уже невозможно, прямо тошно, потому что ничего не понимаю, в ум не идет. Творение святых отцов, если будем читать, тоже ничего не понятно. А как читать тогда? А надо заставлять себя. Вот этим страхом Божьим заставлять себя читать. Прочитали абзац, ничего не поняли, что делать? Проскочить дальше пойти? Ну, тогда я и дальше ничего не пойму. Надо прочитать второй раз. Не понял, еще Богу помолиться, Господи, помоги. Я не хочу погибать. Я знаю, что меня ад ждет. Я же не знаю ничего, как жить, как спасаться. Господи, я вот знаю, что тут написано. Помоги, Господи. Если хоть как-то я могу обратиться искренне к Господу, бывает, Господь на третий раз и дает понимание. И вот если так читать творение искренне, молясь Богу, они становятся понятны. А если человек ничего не собирается менять в своей жизни и думает изучать труды святителя Игнатия, а они все пропитаны нищетой духа, которая мне противна, потому что я гордый духом, я в самомнении жил и живу, и в церковь пришел, и такой же остаюсь. Тогда мне нищета духа противна, она это же противоположное состояние. Вот и не идут труды святителя Игнатия, вот мы их и не можем никак понять. Потому и бросаем. Поэтому со страха Божьего начинать хорошо. И святитель Игнатий советует почаще бывать на кладбище, тем, кто забывают о смерти, забывают о спасении, бывать на похоронах, смотреть, что бывает с людьми. как они умирают, как они выглядят. Если хоронят других, он говорит, то пойми, человек, и тебя же тоже будут хоронить. Вот тело этого человека, оно подвержено сейчас гниению, червями у нас закапывают быстрее. А душа твоя где будет, он говорит? Душа твоя вечна, тело твое сгниет, а душа твоя вечна. Куда она пойдет, душа? На суд Божий пойдет. Готов ли ты к суду? Знал ли ты грехи? Каялся ли ты в грехах? Менял ли ты свою жизнь? Оказывается, у меня этого ничего нет. И вот так вот некоторые люди, я знаю таких людей, пытались вот возбудить в себе этот самый страх Божий тем, что ходили на кладбище. Раз-два в неделю ходили на кладбище к родственникам, если там они похоронены, садились на скамеечку и сидели размышляли, как прожили жизнь, что она может вот так кончиться. Неожиданно. Вот родственник разбился на машине. Молодые годы, трезвый, крепкий, поехал там по каким-то делам, хлоп, нет человека. Вот два младенца похоронены рядом. Двойня родилась, они там в барокамере жили как-то. Так сначала один умер, потом второй умер. Вот они, семейные склепы. Там же кто-то из предшественников, которые прожили свою жизнь в советское время неблагочестиво. Вот садятся вот так вот и думают, размышляют о каждом. И я, говорит, их потомок, я их последователь. Почему у меня жизнь не складывается? Что я все время падаю в грехи? Почему у меня страсти порабощают меня? Потому что я их потомок, я знаю, как они жили. И поэтому я такой. Если я следом за ними пойду так же, я туда же сойду. Если же я думаю по-другому как-то вечность другую обрести, я должен менять свою жизнь. И вот этим страхом, страхом смерти, страхом вечных мук, что и называют страх Божий, понуждает себя к изменению. Мучительный очень процесс, очень болезненный процесс. Вот кто из христиан еще не приобрел этого начального, вводительного страха Божьего, с него нужно начинать. Все время, каждый день, говорит святитель Игнатий, себе напоминать о смерти, о суде Божьем и об аде. Приятно это нам делать? Некоторые люди говорят, это тошно, это противно, мы не хотим, эта жизнь становится вообще никчемной, негодной, что а нельзя никак по-другому. По-другому это вот Лазарь, который лежит во гробе. А призыв нас к радости сразу, без понимания смысла страха Божьего, это и есть прелесть. Апостол, говорят, так апостол же призывал, всегда радуйтесь. Кого призывал? Давайте вспомним. Первую христианскую общину. Какие были христиане в первой христианской общине? Немножко что-то помним ведь, да? До них такие дары были благодати, что они бесов изгоняли, пророчествовали. Там святых было очень много. И на тех первых христиан были гонения. В лучшем случае их за веру христианскую лишали имущества, изгоняли из деревень и городов, иногда подвергали пыткам, убивали. И вот когда такие гонения были на христиан, апостол их утешал. Всегда радуйтесь, он говорит. Всегда радуйтесь. Вот тогда эти слова будут звучать справедливо, да? Если мы в приятном состоянии умеем радоваться, так это и безбожники, и язычники, даже животные. Когда им хорошо, они тоже как-то изображают свою радость. Хвостом крутят там, ягнята подпрыгивают, веселятся. А вот корова, даже такое большое животное, выведут ее на снег. Она же к снегу не привыкла, она начинает подскакивать. Не видели такого явления? Я в деревне жил, видел. Подпрыгивает такое огромное животное. Веселье какое-то все изображает. Вот так. Корова такая, пароход целый. А это умеет радоваться. Поэтому мы с вами должны радоваться неприятному. Это не свойственно нам. Или в смысле это обман. Вот если мы научимся радоваться неприятному, скорбному, болезненному, в том числе и гонениям, и клевете, и поношениям, всякими презрению, вот это и есть настоящее христианство. Вот если мы умеем так радоваться, такую радость можно допускать. Она очень полезна. Это действие благодати в человеке, который умеет радоваться в момент искушения, скорби, гонения, оскорблений, клеветы, в тюрьме, в изгнании, в бедах во всяких. Но это же надо достичь этого состояния. Мы же далеки от того, какие были первые христиане в первой общине. Поэтому нам вот этот призыв апостола «всегда радуйтесь», он нам ложится на ум в противоположном виде. Начинаем радоваться просто от того, что все хорошо, солнце светит, все прекрасно, все успел, все сделал, правила прочитал, доволен. Так разве должно быть самодовольство после прочтения правила? Какое должно быть чувство? Вот если правила мы читали правильно, то состояние покаяния, которым пропитаны вот эти все слова молитвы, оно должно войти в нас. И с этим состоянием мы должны закончить чтение и пребывать в этом состоянии, так, чтобы после правила еще хотелось продолжить умом продолжать призывать Бога из состояния вот этого покаяния. А если мы закрыли молитвослов и довольные пошли с улыбкой на лице, еще что-нибудь там на кухню зайдем, чайку пивнем, ближним счет на ночь скажем и так далее. Это же самодовольство, вот обыкновенное же самодовольство. А чего у меня хорошее настроение-то поднялось? Ну как объяснить? Почему у меня хорошее настроение после прочтения правила? Давайте еще спрошу, почему у нас хорошее настроение бывает после исповеди? А почему? Экзамен сдал? Грехи свалил? Ну так вот наивные мы люди. Мы не успели отойти, а мы уже снова грешим. Самодовольством, самомнением. Я сколько грехов назвал на исповеди? Я сделал такую ничтожную долю своих грехов. Остальные я не видел, не заметил, не знал. Я их вообще не понимаю, что они грехи. А там еще хвост может висеть смертных грехов. Я и не знаю, что такое вообще смертные грехи. Сейчас такие христиане приходят, которые смертные грехи не считают смертными грехами. И делают их регулярно. И ходят в таком состоянии на исповедь, грехи эти не называют. А потому что они и грехами-то не считают. А чего исповедовать? Это же не грех. Они же не знают, что это грех. И смертные грехи вот эти вот носят в сердце, делают регулярно, идут на исповедь, не называя этих грехов, получают прощение других грехов, которые назвал, идут на причастие и причащаются. А после причастия удивляются. Чего состояние какое-то такое? Сам себя не понимаю, какой-то хожу, как оболваненный. Что со мной случилось? А другой в грехи впал тут же. В осуждении, в превозношении, самомнении понесло и погнало человека. Жалуется после причастия, страсти неуправляемо прут из меня прямо. Не знаю, говорит, что с собой сделать. Ну почему? Обличил Господь. А вот, например, вот этот дневник кающегося, который вы подносили подписать, его ненавидят по-настоящему. Этот дневник кающегося. Есть совершенно официальное мнение нескольких лиц, которые сказали, что это надо сжечь. Это нельзя распространять среди людей. Вот вы можете это представить? Вот мне прислали такую аннотацию, такую рецензию на дневник кающегося. Это должно быть сожжено. Причина какая? Написал иеромонах, который принимает исповеди у людей, который причащает людей. Он говорит, читать вот эту мерзость каждый день, это же с ума можно сойти. А какая мерзость? А там, оказывается, у нас написаны по второй страсти блудные грехи. Перечень блудных грехов. Это, говорит, мерзость? Это же нельзя распространять среди народа. И апостол сказал, что говоря, делают такое в тайне, что и говорить об этом срам. Он говорит, видите же, говорит, написано, говорить об этом срам. Говорить об этом нельзя. Правильно он понял слова или нет? Смысл этих слов совершенно другой. Что мы с вами делаем то, что о чем говорить даже стыдно, а мы делаем. Вот смысл слов апостола. А вот он, пастырь, он учит так свое стадо, что не надо лезть в интимную жизнь, не надо разбираться там в этой грязи, извиняюсь, там кто как это считает, кому-то счастье, кому-то радость, не надо, говорит, в этом разбираться. Но если он иеромонах, может быть, ему тяжело лезть в эти мирские дела, но есть другие священники мирские, которые тогда, пускай они разбираются, врачи. Мы как считаем, кем они являются? Врачами? Я говорю, что врач, который гнушается какими-то болезнями, только эти лечат, а эти не лечат. Это настоящий врач или нет? Это, говорит, мы не лечим. Вот это нам не интересно, это мне противно. Болеете там, ходите, умираете как угодно. Мы только вот это лечим. Ну, это же не настоящий врач. Поэтому если мы упустим одну из важнейших, опаснейших тем, блудную страсть, не будем знать смертные грехи по этой страсти, не будем говорить людям правду, что вот эти деяния, которые мы совершаем в семьях, это смертные грехи. Апостол их все назвал. Он не постеснялся их назвать, он назвал эти все смертные грехи. Мы их не понимаем, читаем на церковно-славянском языке и не понимаем, что такое. Но когда мы этого не понимаем, мы это делаем. А пастырь нас не научил. Вот я пришел, а он меня не проверил. Либо сам не знает, либо неловко ему. И вот и получается. А мы вот в эти проблемы лезем. И поэтому нас и ненавидят сразу за это. Говорят, вы лезете, вы что-то там вмешиваетесь, какое ваше дело, куда вы свой нос суете. Вот такие времена. Поэтому, когда есть, кстати говоря, есть, говорят, такое официальное даже решение, что любые перечни смертных грехов удалить, устранить вообще, убрать их вообще из оборота. Какая причина? Говорят, что когда есть перечень, тогда человек формально оттуда выписывает грехи, идет на исповедь с длинной портянкой. Вот причина, по которой требуют убрать перечень грехов. Если с такой целью человек использует этот перечень, ну тогда и правильно. Зачем? Зачем ради этого, чтобы переписать и пойти? Этот перечень дан для чего? Для того, чтобы мы могли диагностировать свои болезни. Если мне никто не скажет, по каким симптомам определяется вот такая-то страсть, я никогда не буду знать, что эта страсть живет в моем сердце. Вот в нашем дневнике кающегося под каждой страстью достаточно большой перечень грехов. Для чего? Грехи там разделены на три части. Смертные, тяжкие и простительные. То есть самые, так сказать, легкие, которые не разрывают человека с Богом. И человек, который хочет себя исследовать правильно и хочет научиться определять свои болезни и вести с ними борьбу, он и должен посмотреть по этому списку, у меня есть вот эта смертельная болезнь или нет. Вот такие-такие примеры есть. Болен. Если болен, надо с ней бороться. Научите, как бороться, я же болен. А если я пришел к врачу в обыкновенную больницу, и он мне не провел никакую диагностику, посмотрел на меня так внешне, вроде здоров, и отпустил с миром. А надо было сделать, например, рентген, надо было сдать кровь, надо было там УЗИ, например, сделать. Если все это не сделали, болезнь мою не диагностировали. А болезнь, например, там давно развивается уже смертельная какая-то в человеке. Ну и что? Придет такой человек через полгода, а ему скажут уже поздно. Когда мы приходим в больницу с такими болезнями, когда симптомы вылезут наружу уже. Наружу вылезли, так, ух, ах, проглядели. Так ведь в духовной жизни точно так же. Годы наши идут, пребывание в церкви наше продолжается, свои смертельные болезни души не знаем, смертных грехов не знаем. Поэтому еще отобрать у нас с вами перечень грехов и сказать, что это нельзя, это вредно, но это совсем уже лишить нас всякого костыля, костыля подпорки, чтобы мы хромые хотя бы ну, как-то начали ходить в духовной жизни, в духовном плане. Вот эти те основы аскетики, которые почему-то всегда преподавались, а сейчас почему-то не стали преподаваться. Если списки грехов надо убрать вообще, как вредные, тогда надо убрать у святителя Игнатия соответствующие статьи о восьми основных страстях с их подразделениями и отраслями. Если мы откроем эту статью, там название страсти и перечень грехов по этой страсти. Следующая страсть, опять перечень грехов. Помните, видели эту статью? То надо ее убирать, то надо отбирать гриф у святителя Игнатия, издательский совет должен запретить распространение его трудов. Добротолюбие, второй том, надо убирать тоже тогда. Там четыре святых отца, древних, святитель Феофан Затворник, дал по каждой страсти перечень грехов. Только там грехи, они как бы в виде целого абзаца, когда святой высказывает свое как бы более такое объяснение вот этого греха. Но по сути-то та же самая. Там же также грех изложен. Если будем внимательно смотреть, разбираться, мы поймем. Вот пункт первый. По этой страсти грех такой-то, пункт второй грех такой-то. Это, по сути, тоже перечни. Раньше эти перечни, они не печатались. Они где были, эти перечни? Грехов по каждой страсти, знаете? У духовников. Зачем ходили к духовникам? Вот почему очереди стояли там неделями люди, ходили со всей Матушки Руси к старцу Серафиму? Зачем ходили? С болезнями, с болячками, с проблемами. И не с телесными больше, а с нравственными проблемами. Почему? На местах некому было разобраться. Потому что вот того аскетического опыта в то время, уже в 19 веке, уже мало где осталось. И когда слышали, что вот есть старец такой прозорливый, а он и называл многим людям в данном случае, а ты вот этим согрешил, а ты вот этим вот страдаешь, а ты вот с этим должен побороться. И вот такие вот открытия для людей и нужны были для того, чтобы изменить свою жизнь, для того, чтобы и внешняя обстановка как-то изменилась. То есть вот эти списки грехов по каждой страсти были в уме вот этих духовников. Они же не просто так формально как-то действовали. Они знали, как проявляются страсти, в чем особенности каждой отдельной страсти, как они взаимосвязаны. Все духовные законы аскетики они прекрасно знали на своем личном опыте и на опыте работы с множеством других людей. Потому к таким было очень выгодно идти. Им не надо было каких-то специальных бумаг и списков. Потому что они где, кстати, взяли вот этот список, вот этот опыт работы со страстями? Где они убрали? От своего наставника, от предыдущего, была преемственность. Сколько поколений духовников передавали и передавали вот этот опыт как бы из уст в уста, из ума в ум, из сердца в сердце. И каждый новый постепенно зарождался духовник. Сначала был послушником, потом постепенно приобретал опыт, очищался, как-то приходил в новое духовное состояние, а потом уже старец ему благословлял подобную работу вести. Или когда он умирал, старец, этот принимал по неволе вот этот самый крест. И вот эти знания у них были. Это было их естественное, совершенно личное состояние. Это были совершенно естественные их знания. Этими знаниями они делились с приходящими людьми, помогали, спасали. А вот сейчас, когда не осталось таких духовников, преемственность этой аскетической работы, она прервана. Еще в 19 веке, как мы уже говорили не один раз, что уже там это все дело погасло. То сейчас хотя бы дали нам возможность иметь как костыль вот этот перечень грехов, ну вот тот же вот хотя бы дневничок кающегося, чтобы какие-то основания иметь для того, чтобы себя исследовать, чтобы понять вообще, с чем бороться, ну и как бороться. И если это нам говорят нельзя, надо убрать, надо сжигать, ну тогда уже совсем горе. Совсем горе, как нам тогда мирянам спасаться? Живого наставничества нет, духовников, духоносных нет, опыт отбирают, сжигать там требуют и так далее. То есть худо нам совсем тогда будет. Как нам спасаться, неизвестно. По содержанию я понял так. Вот, например, гнев на какие-то действия ближнего человека. Возник гнев, и что лучше? Держать этот гнев внутри себя, как бы заклеив рот себе чуть не лейкопластырем, но не выпустить гневное слово наружу, но при этом мучиться, долго-долго вспоминать и страдать вот от этого, никак не имея силы и возможности простить эту обиду. Или второй вариант. Вот просто взять и выпалить сразу все, что у меня в этот момент накопилось, и успокоиться, и дать, чтобы нормально все было. Какой вариант лучше? Ну, то есть, вот это вот та самая аскетика, которой мы должны учиться. И правильные здесь рекомендации, они нам как раз очень-очень нужны. Вот если мы позволяем себе сорваться и выпустить тот гнев, который у нас появился в сердце, вот мы и согрешили здесь, мы принесли жертву дьяволу. Мы развили в себе подобие ему. Мы подпитали соответствующую страсть. И вот святитель Игнатий говорит, каждое сопротивление страсти ослабляет ее. Каждое исполнение воли страсти развивает ее, усиливает в нас и порабощает еще более нас дьяволу. Так что тогда надо делать? Нужно действительно вести борьбу со всеми проявлениями греха, в том числе и с гневом, который у нас рождается в ответ на какие-то неправильные действия наших близких. Но мы опять же как говорим, так я же не могу простить-то, ну заклеил я себе рот. Как отцы говорили, кому-то советовали даже большой камушек в рот брать. Знаете, раньше такие советы были в древности. Но чтобы не болтать лишнего, и чтобы вдруг что, сразу не выпалить это. Кто-то воду советовал в рот набирать и ходить вот так вот с закрытым ртом. Это все такие странные приемы, но тем не менее, они все-таки приучали молчать в ответ. Первое, что нужно сделать, не дать этой страсти, то есть, как бы, извиняюсь за это слово, выблеваться, не дать выблеваться. Это же из сердца, это блевотина, это выходит. Дальше нужно применять тот правильный способ, которому учат отцы. А как погасить-то внутри это все? Как это все внутри погасить? Вот о чем идет речь. Об этом и надо говорить. Не о том, что полезней терпеть и ненавидеть человека, или сразу выругаться и потом успокоиться, и мы все хорошие люди. Нет, ну конечно, вроде по-человечески, чем долго бычиться и делать гадости в течение 3 недель, то, наверное, легче даже будет, да, выругаться там, оскорбить, а потом примириться. Но это же все психологические какие-то оценки. Нам нужно с точки зрения нравственности говорить евангельской. Если мы согрешили, то согрешили. Но каждый раз давать разрешение своей страсти проявляться грехом, это есть уступка страсти, это есть еще большая продажа себя в плен. Итак, остается главное понять, что сделать с этим гневом. Гнев от чего рождается? Ну да, ведь видите, правильно, все уже все понимаем, что гнев — это ущемленное самолюбие или гордость. Ущемленная гордость. Значит, если я не понимаю смысл и значение всех скорбей, которые приходят ко мне через ближних, значит, я не понимаю смысл креста. Первое, что нужно сделать, изменить понятие неправильное на правильное, что мы говорили сегодня про Лазаря. Если под Лазарем понимать ум. Итак, если близкие наши – это тот крест, на который мы возведены Богом, то мы и должны этот крест разумно нести для спасения, а не для погибели. Терпя своих ближних, прощая им, мы что от этого приобретаем? Какую выгоду? Закон. Исполняется закон. Если вы не прощаете прегрешений ближним вашим, то и Господь не простит вам согрешений ваших. Если же вы прощаете, то и вам Господь прощает ваши грехи. Значит, чтобы научиться прощать ближних, нужно все время помнить о своих грехах. Никогда нельзя их забывать. Чтобы их вообще помнить, надо их знать. Вот для того дневник кающегося и бывает помогает. Что человек узнает, что за прошлую жизнь он творил ужасно сколько всякого зла. И если он это зло помнит, если он помнит и имеет страх Божий о смерти, о суде и в ад не хочет, то он домашних своих будет прощать. А были такие подвижники, которые ходили и шли работать в бригаду, где любили оскорблять, материть, там, ругать и так далее. Для чего? Для упражнения вот в этом терпении. А нам никуда в бригаду ходить не надо. У нас дома такая бригада, которая нас все время искушают и на работе. Удобство, прямо вот отличное удобство. Это крест, домашний крест. И обязанности свои исполняем, и о родственниках заботимся, и они нам иногда добро делают. Они же не те бесы, которые всегда злые. Они же люди, они иногда грешат, иногда и что-то делают там нам приятное даже, и заботятся о нас. Поэтому с нашей стороны требуется правильное понимание этих искушений и правильное к ним отношение. Значит, если в нас так развита гордость, от которой рождаются такие вспышки гнева неуправляемые, то значит, с чем надо бороться-то? С гордостью надо бороться, с самомнением, с самолюбием. Открываем дневник кающегося, смотрим гордость. Перечень грехов на них штук 50. И проверяем себя, что из этого я делаю добровольно, охотно, что я люблю. Оказывается, у меня там десятка, полтора, два примера грехов, которые я делаю, люблю и за грехи их не считаю. А куда у меня та гордость денется? Так я ее развиваю каждый день вот этими примерами. Я поучить люблю, слово за слово я люблю, время впустую проводить люблю, приятности себе какие-то люблю, высокоумие у меня, значит, развито, советы там раздаю, учу других вере. Ну, там перечень грехов не маленький. Осуждаю других людей с легкостью. Если я все это делаю, я развиваю страсть гордости. Если я ее сам развиваю, так почему она тогда, если так срабатывает, тяжко для меня, почему я тогда не люблю это? Буду я любить тогда последствия этой страсти. А последствия мне противны самому. И я с ними ничего сделать не могу. Да еще я должен помнить, вот это в ад, это камень, это в ад меня он и утянет. Но если так, тогда надо бороться с гордостью. Вот метод борьбы с нашим гневом. Бороться с самолюбием. Значит, если это жена, то что она должна в семье делать? Как бороться жене с гордостью? Жены, сестры. В семье мужа слушаться. Вот красота-то прямо. Вот женам спасаться в семьях лучше всего. И вот просто вот мужу-то же надо знать Божью волю, надо же исполнять, он же под Богом. Муж под Богом, жена под мужем. А жене, ну прям красота вообще. Жена даже может спасаться под неверующим мужем. Она может исполнять его волю во всем том, что не является грехом. Вот если он не греховное требует, да исполнять просто и все. А жена почему-то спорит, она не согласна. Он говорит, я не хочу, я неправильно, я не так, а я хочу, чтобы было так. Или без разрешения мужа берет деньги, идет в храм, несет пожертвование. Правильно делает? Ну как неправильно? Мы говорим, не надо таких ваших денег. Говорит, так если я спрошу, он не даст. Так все-таки надо отнести. Или надо мужа спросить. Мы говорим, не надо относить так, не надо. Он говорит, храм голый останется. Ну, пускай храм голый останется. Вы о себе побеспокойтесь. И вот себя исправьте сначала, а потом храм от этого обогатится. Ну и она, конечно, спрашивает у мужа, можно мне? Он говорит, нельзя. Она приходит, денег нет, горем убитая, такая расстроенная, зато в смирении ходит. Уже не учит никого там, не порхает, ей уже неловко в этот день в храме. У них же рождается сокрушение сердца. И вот эта неловкость-то ей оказывается полезна еще. А через месяц-два она еще и понимает, что хватит мужа уже дерзить. Хватит на него наезжать, хватит с него требовать чего-то, хватит превозноситься над ним, хватит ему говорить резкие слова, обзывать его. И вот когда она еще начнет спрашивать, а можно я туда схожу? Вот у мужа совсем уже, у него глаза такие широкие делаются, он говорит, а что это ты меня спрашиваешь? Она говорит, ну так в храме меня научили. Да ну? Он говорит, да-да-да, нас так всех теперь учат, что жена должна мужа спрашиваться. Он говорит, ну и дела, говорит, что это у вас там в храме? Смотрите, через год муж привез жену на праздник и сам предложил. Хочешь, говорит, я тебя отвезу на праздник. Она говорит, что это с тобой такое? Она говорит, ну так я же вижу, говорит, ты приходишь после храма нормальная, добрая, не ругаешься. Вот он же оценивает перемены. Перемены элементарные, которые, ну, они должны происходить в нас. Если перемен нет, ну что толку, что я в вере? и ближние этого не видят. А если я еще хуже становлюсь, так они еще больше отвращаются. А вот такие простейшие вещи, это же элементарная аскетика. Только надо человеку сказать четко, это делать нельзя, а вот так делать нужно. И вот и заставляете себя вот так делать, вот так мало-помалу, по чуть-чуть. А результаты бывают самые, что не есть удивительные. Вот одна сестра говорит, она тоже любитель порядка и чистоты, и вот она, а муж как-то как бы не очень следит за порядком на кухне. И вот он поел, значит, тарелки-то убрал там в раковину, а крошки так на столе и оставил. Она такая занятая, что у нее просто нет вообще времени. На домашние дела вообще времени не хватает, такая работа и такая загрузка у нее тяжелая. И вот он заходит на кухню, видит там крошки на столе, и он не убрал. Она идет к нему в комнату и высказывает ему. Ну ты не мог что ли за собой убрать? У меня лишнего времени ни минуты нет. И вот она ему в такой интонации несколько претензий высказывает. Я говорю, он когда последний раз что-нибудь такое сделал? Она говорит, да не, он у меня не такой, он не драчун. Я говорю, ну жаль, наверное. Потому что если бы он вас как-то приструнил бы в этом, вы бы, может, боялись бы это делать. А если он вас вот как-то не ругает за это, не наказывает, вы так и будете все время ходить ему замечания делать. А что я, говорит, должна? Бросить все и ходить за ним крошки подбирать? Я говорю, ну, полежат пускай крошки, пришли, притерли, убрали, да и все. Вот так же ближнему-то надо служить. Вот так кажется просто, да? А она такая, значит, поругала его там, а как сына, как пацана. Я говорю, вы не путаете? Он вам кто, сын, что ли? Она говорит, нет, муж. Я говорю, неправильно относитесь. Через некоторое время звонит и говорит, вот меня Господь научил. Что говорю? А вот сидела, тоже поела, и телефон позвонил. Я, говорит, все бросила, убежала. По телефону говорила и забыла, что там тоже крошки со стола не убрала. И муж, говорит, заходит на кухню, увидел крошки, заходит в комнату, губы вот так поджаты. Иди-ка сюда. Вот такой добрый, хороший муж, иди-ка сюда. Она недоумевает, что-то сейчас будет. Заводит ее на кухню, показывает ей молча. Смотри. Вот. Вот, пожалуйста, сама за собой же тоже не убрала. А он не поругал даже ее. Видите, какой вот хороший оказался. Она верующая, христианка воцерковленная. Он ее в храм возит каждое воскресенье. Но он как бы не воцерковленный еще человек. А вот так вот такой урок преподнес. Вот такие уроки нам от домашних, они очень полезны. И попытка служить домашним со смирением, не только не орать на них, но и понимать, что мы им рабы. Как Господь и говорит, кто хочет быть первым, пускай будет рабом и слугой. Вот так бы нам и с гневом надо разбираться. А потому что он не прощает. Он не может... Ошибка в том, что не прощает. Он не может простить и отпустить вот эту ситуацию от себя. Он или печалится, или гневается. Или он осуждает, или даже внутри ненавидит. А мы должны сказать, Господи, благослови его. Господи, он по неведению творит. Вот у нас иногда бывает раздражение, постоянно всплывает. Какой человек что-то сделал худое, мы вроде и примирились, а обида всплывает. И в день по нескольку раз всплывает. И вот ничего в этом удивительного нет. Это надо признать как нормальное аскетическое упражнение, в котором надо просто тренироваться. Вспомнилась опять обида, а я должен опять же к Господу сразу обратиться и сказать, Господи, не наказывай его за меня, я сам все это заслужил, прости его, Господи, он по неведению. Если я скажу это один раз, а чувство обиды у меня не прошло, я должен сказать это второй раз, третий раз должен сказать, пока я не скажу это искренне. Как только я это искренне скажу, прошение к Богу, с желанием милости к этому человеку, чтобы Господь его не наказывал. Как только чувство в сердце вот этой обиды заменится на другое чувство, милости и сожаления к ближнему, все, этого не стало. И вот так надо хоть 10 раз в день побеждать вот эту возникающую обиду, как воспоминание старого какого-то зла. Хоть год, хоть 3 года. Это нам уже не мешает, это нам только помогает. Это будет нормальное аскетическое упражнение в борьбе с помыслами. Вот этому надо научиться и так надо делать. Вот здесь советует батюшка причащаться чаще и даже перед Пасхой, после вербного воскресенья, всю неделю без исповеди. Почему так? Вот у нас сложилась такая практика. Христиане, которые еще не достигли хорошего духовного качества, в которых еще проявляются страсти периодически, и они входят в состояние даже неуправляемости, эти самые страсти, то у нас настоятель не советует таким людям причащаться чаще, чем один раз в неделю. Потому что если человек такой пойдет на причастие второй раз, то он приобретает в причастии силу Христа. Эта сила дается для войны, войны со злом, для борьбы. И если враг мой видит, что я приобрел двойную силу, как бы вооружился на врага сильней, враг начинает нападать в двойной степени. И Господь не запрещает ему усиленно нападать на меня, потому что я приобрел силу благодати в два раза большую, потому что два раза за неделю причащался. И после этого такие христиане слабые не выдерживают. Они падают в грехи. И вот этот горький опыт заставляет уже тех людей, которые мы знаем, просить их не завидовать тем опытным христианам, которые иногда причащаются второй раз за неделю. Не стремиться подражать так слепо их опыту вот этого регулярного причастия и даже второй раз на неделе, потому что они к этому совершенно не готовы еще. А когда они и один раз готовятся за неделю к причастию, такой человек требует пристального внимания, разбора всех событий в течение недели, которые произошли, и реальных подсказок этому человеку, что он натворил из того, что он рассказывает в своих историях. Рассказывает длинную историю, в которой он не видит своего греха. Вот кто-то ему должен показать, что вот в этой истории вот такие-такие ваши грехи. А он сам не видит, еще опыта нет. И когда ему подскажут эти грехи, он их начинает осознавать и может в них покаяться. Если он просто расскажет историю, и ему никто грехи не назовет, которые он совершил здесь, то он так с этими грехами и пойдет причащаться. То есть вот большинство христиан, к сожалению, такие, которые нуждаются в постоянной поддержке, помощи, в рассмотрении состояния человека из его истории, которую он рассказывает. Когда такой человек навык приобретет сам обнаруживать грехи и тут же кается в них, еще неизвестно. Вот немощь такая в людях, такая немощь, такое сильное развитие страстей, такая зависимость. Поэтому, если батюшка кому-то благословляет причащаться чаще, чем раз в неделю, то он, видимо, знает этого человека хорошо, берет за него ответственность перед Богом. Если такое допустимо, и последствия у человека будут благие, ну тогда тут можно не осуждать это все, потому что отцы говорили, что причастие, оно может быть и каждодневным, но для тех, кто способен принимать Христа и удерживать его в сердце, кто имеет правильное настроение духа. А святитель Игнатий говорит, для принятия Христа нужно сокрушение сердца. В момент принятия Христа что нужно? Когда к чаше подходим и принимаем, что нужно? Перед принятием Христа, перед причастием, нужно сокрушение сердца. В момент принятия Христа сокрушение сердца. И после принятия Христа нужно тоже сокрушение сердца. Вот так он взял просто, вот такой схемой определил нам, какое должно быть у нас состояние. Вот и давайте себя проверим. Мы умеем это сокрушение сердца вообще делать? Мы его делать вот умеем? Если мы его умеем делать, вот человек, христианин опытный, если ему, вот он забылся, заговорился, отвлекся, и он только пришел в себя, он должен сразу себе правильное духовное состояние вернуть. А это правильное духовное состояние и есть сокрушение сердца. Никчемный грешник, окаянный, как жил раньше, что себе заработал, что заслужил, сколько жертв сатане принес, сколько раз Бога оскорбил. Смертные грехи – это раны, смертельные раны в тело Христа, распятого на кресте, потому что для прощения грехов требуется кровь его. И вот если мы умеем себя так сокрушать, в ад пойду, давно ад обо мне плачет. Если умею себя так сокрушать, и несколько секунд надо человеку для того, чтобы прийти в это состояние сокрушения сердца, настоящий опытный христианин, такой в любую минуту готов будет причащаться. Потому что ему только скажут, что вот причастие есть возможность. Он подошел, и сокрушение сердца уже нашел, уже приобрел, уже сделал его. Но надо к этому приучиться, чтобы это делать легко. Тогда в момент обиды, в момент оскорбления, когда какие-то неприятности случаются, такому человеку уже их легко будет переносить. Он тут же сокрушился сердцем и опять себе сказал, приемлю достойное. Он разбойник правый. Вот мы, христиане, настоящие тогда, когда будем подражать правому разбойнику. Приемлю достойное по делам моим. При этом мы имеем право сказать, помяни меня, Господи, когда придешь в Твое Царство. Если мы не умеем признавать себя грешниками, достойными всех бед, козней, бедствий, болезней и неприятностей, то мы и не можем подражать правому разбойнику. И как мы можем простить при этом, Господи, приди ко мне, приди те телом и кровью своими. Вот здесь вот и возникает противоречие, что наше духовное настроение, оно как-то не совсем соответствует тому, чего Господь говорит, и как вот учили святые отцы. Вот о крестной жертве. Такой тяжелый вопрос, прям вообще мучительный. Мы никак не можем понять, зачем нужна жертва Христа. Если Бог есть любовь, то жертва вроде не нужна. Господь бы взял и по любви своей мог отменить закон вечной смерти. Мог бы. Для Господа не составляет никакого труда сделать вообще все то, что Он хочет. Но из того, что Он может, Он не все хочет. Вот таков Бог. И Он делает только то, что нам будет полезно. Полезно для нашего спасения. Поэтому учение о жертве Христовой было изначально в Церкви Христовой. И в посланиях апостолов, и в Священном Писании вот эти слова есть. И мы их не должны обходить. Что жертва Христа, она реально принята, она реально принесена. Для этого Господь воплотился, чтобы избавить нас от проклятия вечной смерти. Это домостроительство спасения рода человеческого. Если мы, наконец, научимся понимать вот это выражение «домостроительство спасения», то есть замысел Божий о спасении, наиболее простая и легкая форма понимания здесь может быть такая. Сын приносит свое человеческое естество в жертву Отцу, чтобы Отец за эту жертву снял проклятие вечной смерти. Закон вечной смерти вступил в действие с момента первородного греха. Как Господь и сказал, в тот день, в который вкусите, в тот день умрете. Телом люди первые умерли. Они жили еще около 1000 лет, да? Значит, как они умерли? Умерли душой. Человек оторвался от Бога. Бог, как источник жизни, благодати, не может больше давать благодать свою человеку. И человек, оставшийся без Бога, попал в состояние растления. Мало того, дьявол впрыснул в человека, как говорит свидетель Игнатий, семена всех страстей. И человек заразился смертельными болезнями и страстями. И вот этот закон вечной смерти, который вошел в естество человека, и после этого все люди оказались в рабстве и в плену у сатаны, вот этот закон должен был быть отменен. И отмена этого закона по домостроительству спасения рода человеческого была предусмотрена Богом через жертву Сына Божьего. При этом преподобный Симеон Новый Богослов, чтобы мы сами не пытались разделить Сына и Отца, потому что в действительном богословском смысле, если разбираться, что Отец, Сын и Святой Дух – это один Бог Троица, в трех лицах. И как Сын может приносить жертву Отцу? Неужели она ему приятна, жертва Сына? И вот таким вопросом мы себя смущаем, он же любовь. Он даже от Авраама не принял жертву, да, Сына. Но тем не менее Господь испытывал Авраама. Он велел Аврааму принести сына в жертву. И Авраам это сделал фактически, как говорят святые отцы. Ангел остановил руку его. Он бы принес его в жертву. Так вот, они рассуждают, отцы, что если жертву от Авраама, жертву сына и то не принял Бог, то почему он принимает жертву собственного сына по домостроительству спасения рода человеческого? И преподобный Симеон Новый Богослов, он говорит так, что человеческое естество сына приносится в жертву божеству Отца, Сына и Святого Духа. Он здесь не разделяет Отца и Сына. Человеческое естество Сына приносится в жертву божеству Отца, Сына и Святого Духа. Вот еще такое. Такое нам дается объяснение, чтобы мы уже не смущались, что как Отец и Сын разделяются. И вот учение о жертве Христовой – это не католическое учение. Это наше православное учение. При этом жертва Христа отменяет действие закона вечной смерти. Но персонально для нас когда отменяется этот закон? В крещении. Вот только в крещении снимается с нас эта самая печать вечной смерти. Печать принадлежности дьяволу. И тот, кто не крещен, печать вечной смерти с него не смыта. Значит, жертва принесена, потенциально закон вечной смерти отменен, но персонально для каждого из нас он отменяется в таинстве крещения. И вот это домостроительство спасения рода человеческого, оно задумано Богом специально для нас, как людей, которые по-другому плохо понимают смысл последования Христу. Потому что если нам просто скажут, что делайте, как Он, то мы не оцениваем того значения Его подвига, который Он совершил. Мы не понимаем смысл вот этой самой жертвы. Делайте, как Он, а Он искупил нас. И поэтому мы обязаны Христу, мы искуплены кровью Христа, кровью Бога-человека. И это нас, как людей, настраивает на поклонение перед Христом. Если мы благодарны Христу за эту жертву, которую Он принес ради нашего спасения, то мы из благодарности будем и слушать Слово Его, которое Он нам оставил, то есть Евангелие, исполнять евангельский закон. И это помогает нам правильно настроиться на последование Христу. Поэтому осмысление нами жертвы Христовой, оно очень важно для нашего спасения. Если кто-то сегодня будет говорить, что жертва Христа не нужна, или она не была принесена, или в ней не было никакого значения, или что мы как бы тут забываем о любви Божьей, то у нас отбирается одно из главнейших оснований нашей веры, которое нас понуждает приходить к покаянию. Поэтому думать, что это очень опасно. Жертва Христа должна пониматься нами все-таки правильно.
До школы покаяния все равно имелся свой опыт, то есть сам разбирался, сам читал. И вот когда слушаешь школу, то просто удивляешься себе, что вот, ну да, там это неправильно понимал, это вот неправильное отношение было.
Вот бывает, что такое состояние наступает, что вот какая-то слабость духовная, начинаешь вот как-то шататься из стороны в сторону. А вот немножко послушаешь и начинаешь настраиваться уже на другой лад. Начинаешь думать о том, что, оказывается, по-другому можно жить. Есть другие люди, которые тоже стараются, пытаются так жить, и как бы ты не одинок.
Для молодых семей это очень актуально и очень важно, потому что не секрет же, да, что выросли мы в советское время. Родители мои, по крайней мере, да, они... неверующие люди, безбожники, да, вот так вот, если сказать, но не растили нас в христианской вере, в благочестии, и поэтому и жили-то мы, соответственно, так же. А сейчас вот, приходя к вере, приходя к Богу, слушая лекции, да, школу покаяния, видишь, как правильно нужно жить, как строить семью, да, чтобы семья была малая церковь. Вот, вот это вот важно, чтобы вот не было вот такого в семье, что супруга командовала мужем, да? Как вот мы, когда пришли заниматься, нас спросили, а кто у вас в семье? Мы, у нас равноправие. Нам сказали, вы знаете, что равноправие – это Господь так не устанавливал, что муж – глава семьи. Ну и мне, конечно, задело. Ну как так? Вроде думаю, партнер. Вот так вот жена-помощница мужа во всех его делах.
Очень укрепляют, даже вот на нынешних происходящих событиях. Со мной, и с окружающими, с близкими находятся и решения, и ответы. И судя вот по таким, глядя на такие примеры, ну, не отчаиваешься.
Беседы, они идут под грифом «Школа покаяния». Дело в том, что это действительно школа покаяния, потому что, если судить по факту, жизнь людей меняется.
За то время, когда мне было до 28 лет, жизнь была безбожная. Конечно, я пытался там в каком-то мере узнать что-то, но дальше каких-то суеверий, каких-то вот таких вот несерьезных вот таких как бы попыток, это никуда не уходило. И вот, попав в храм, крестившись, я только тогда начал понимать и изучать вот веру.
Даже как я причащалась раньше, я не знала, как и что. Оказывается, просто так, не зная ничего о вере, это и причащаться опасно. И без покаяния в смертных грехах находиться и приходить к таинству покаяния, об этом мне никто не говорил. И вот только в беседах я узнала об этом. И какая большая ответственность вообще несем мы за то, что делаем, за наше вот это вот незнание. И я считаю, что эти беседы – это большая ценность для настоящего христианина, для современного христианина вот, в нашей жизни сейчас.
В них очень понятно для современного человека на примерах объясняются вообще наши жизненные ситуации. Именно почему с нами это случается, вот, как вообще жить по-христиански.
Ну, это для меня большой кладезь знаний, вот как для начинающего прихожанина, как пути спасения. Очень доступно все вот в этих беседах, ну, на простом языке. Много я вот искал, чтобы как бы достучалось вот до меня вот это вот Слово Божье. И в итоге оно оказалось очень здесь просто сказано и легко воспринимается.
Я поняла, что не надо никого спасать, надо спасаться самой. Тогда могут спастись и мои ближние.